Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе будем вспоминать о жизни ученика преподобного Сергия Радонежского, преподобного Никона. Затем редакционные комментарии Сергея Худиева. А далее мы продолжим чтение новой книги священника Александра Дьяченко «В круге света». Сейчас Евангелие дня. Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 49-е зачало, глава 9, стихи с 57-го. 62. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Три разных человека желают следовать за Христом. Один горит желанием немедленно все оставить, но кажется, его желание слишком поспешно. Он не подумал, что это ему будет стоить. Он дает Христу вдохновенные обещания: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Такой и должна быть на самом деле решимость учеников Христовых. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Но Господь заботливо предупреждает не обещать с самого начала слишком много в этом следовании за ним. Ибо Сын Человеческий, Сын Адама, приобщившись нашей плоти и крови, принял на себя предельную нищету. Творец мира не имеет на земле для себя даже того, что имеют лисицы и птицы, и ему негде главу преклонить. Когда мы хотим быть со Христом, мы думаем только о небесах нашей веры. Но мы должны знать, говорит Христос, что это будет означать скорби и нищету и тесноту. А другой человек говорит, что он бы пошел за Христом, если бы ему прежде позволили пойти и похоронить своего отца. Но Господь сказал ему: «Следуй за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». На первый взгляд может показаться, что это жестокие слова. Человек обращается ко Христу: «Мой отец при смерти, дай мне исполнить мой долг». Однако сердцеведец Господь видит, что если он сейчас не пойдет за ним, он никогда не пойдет. Существует такое широкое ученичество — откладывать без конца на другой день начало серьезной христианской жизни. И так мы можем обманываться всю жизнь. Не то, что мы можем пренебрегать нашими естественными обязанностями, но если самые дорогие и самые близкие люди встают на нашем пути ко Христу, надо, чтобы мы забыли о матери и об отце. Особенно, если сам Христос зовет: «Иди, благовествуй Царствие Божие». Третий человек хочет следовать за Христом, но ему надо прежде проститься с домашними своими. Для него быть со Христом — тревожное, опасное предприятие, как будто он собирается умереть, и потому он должен проститься с близкими. Но Господь говорит ему: «Никто, возложивший руку на плуг, не оглядывается назад». Ибо невозможно, так поступая, провести прямую борозду, и земля будет непригодна для сеяния. Прежде сеяния требуется вспахать землю. Не годится для неба тот, кто, устремляясь к небу, оборачивается назад или смотрит по сторонам. Есть такие люди, которые всегда идут, повернувшись назад, и думают с грустью, что они оставили. Путь христианина не назад, а вперед. И как кто-то из древних отцов прекрасно сказал: не в сторону заката, а в сторону рассвета. И только тот, кто стоит до конца, спасется.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Ирия Михаила, младенцев Златы и Ангелины, отроков Михаила, Татьяны, Анастасии, а также Валентины, Иоанны, Александра, Анны, Татьяны, Зои, Владимира, Раисы, Антонины, Марии, Алевтины, Марии, Николая, Лидии, Елены, Сергия, Натальи, Виталия, Сергия. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Никона, игумена Радонежского. Преподобный Никон, игумен Радонежский, ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского, родился в Юрьеве Польском. Услышав об ангельской жизни Радонежского чудотворца, отрок пришел к преподобному Сергию и просил постричь его в иноческий образ. Преподобный Сергий провидел чистоту и благоразумие отрока и дал ему испытание, послал к своему ученику, преподобному Афанасию Высоцкому. Но и преподобный Афанасий не сразу принял его. Лишь видя неотступность отрока, он постриг его в иноческий чин. Преподобный Никон, живя у него, упражнялся в молитве, изучал священные писания и преуспевал в добродетели и чистоте. Когда он достиг совершеннолетия, то был рукоположен в сан священника. Через некоторое время преподобный Афанасий благословил его увидеться с преподобным Сергием. Преподобный Сергий, весело взглянув на него, сказал: «Хорошо, что ты пришел, чадо Никон», и любезно принял его. Он повелел преподобному Никону служить братии. Целые дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи — в молитвенных беседах с Богом. Преподобный Сергий утешался его жизнью. Получив о нем особое извещение, преподобный Сергий повелел ученику пребывать с собой в одной келье, чтобы сделать его участником духовного преуспеяния. Он с любовью поучал его и много разъяснял сущность духовной жизни. Преподобный Сергий поставил преподобного Никона сначала на должность помощника-настоятеля, а за 6 месяцев до своего представления, когда предался безмолвию, назначил ученика своим преемником. После представления преподобного Сергия, а это случилось 25 сентября 1392 года, он с любовью поддерживал все, что было установлено основателем обители. Он имел обыкновение обходить все монастырские службы, но никогда не оставлял и общих дел, трудясь наравне с братьей. Но бремя настоятельства тяготило преподобного Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с преподобным Сергием, он оставил настоятельство и уединился в особую келью. 6 лет обителью руководил преподобный Сава Сторожевский. В 1400 году он основал свой монастырь под Звенигородом, и братья умолило преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. Когда разнесся слух о нашествии на русскую землю хана Едигея в 1408 году, преподобный Никон усердно молился Богу о сохранении обители. В тонком сне ему явились святители московские Петр и Алексий с преподобным Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о разорении обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братию на новые труды. Прежде всего был построен деревянный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы и освящен в 1411 году, в день представления преподобного Сергия, 25 сентября. Обитель восстанавливалась, и преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца, преподобного Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. При общей радости святые мощи положили в новую раку и поставили в перенесенную на новое место деревянную церковь. Ныне на этом месте храм в честь сошествия Святого Духа. Новую каменную церковь преподобный Никон воздвиг во имя споспешествовавшего ему в этом в Троице славимого Бога, в память и похвалу духовному отцу своему, святые мощи которого он перенес в новосозданный храм. Для украшения храма преподобный Никон пригласил лучших иконописцев, преподобных иноков Андрея Рублева и Даниила Черного. Тогда преподобный Андрей и написал икону Живоначальной и Пресвятой Троицы, воплотив в ней то, что было открыто преподобному Сергию. До конца жизни заботился преподобный Никон об устроении Троицкой Церкви. В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Он призвал братию и дал ей наставление. Причастившись пречистого тела Христова и честной крови его, преподобный Никон дал братии последнее благословение и сказал: «Пойди, душа моя, туда, где тебе уготовано пребывать. Пойди с радостью, Христос зовет тебя». Осенив себя крестным знамением, преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года. Он был погребен близ раки преподобного Сергия. Пресвятители Ионе 1448-1461 годы и иеромонах Пахомий Логофет написал службу и житие преподобного Никона, а в 1547 году ему было установлено повсеместное празднование. В 1548 году над гробом преподобного Никона была построена церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в которой и почивают под спудом святые мощи преподобного Никона. В 1976 году в Троице-Сергиевой лавре торжественно отмечалось 550-летие преставления преподобного Никона. Вы слушали житие преподобного Никона, игумена Радонежского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно в передаче австралийского телевидения «Вопросы и ответы. Приключения в мире демократии» несколько достаточно известных в англоязычном мире медийных фигур ответили на вопрос о том, какую опасную, то есть революционную, ведущую к глубоким переменам, идею они предложили бы миру. В студии, среди других, присутствовали два человека с противоположных краев мировоззренческого спектра. Гей-активист, либеральный гуру Дэн Сэвидж и консервативный журналист, христианин Питер Хитчинс. Их ответы на вопрос весьма показательны. Но сначала коротко скажем, что это за люди. Дэн Сэвидж – один из самых ярких и заметных представителей либерального лагеря в США, ведущий популярных колонок, в которых он освещает секс с позиций принципиальной вседозволенности и политику с позиций крайне либеральных. Он является основателем движения «Жизнь налаживается», которое ставит своей целью борьбу с травлей подростков, которых их сверстники считают гомосексуалистами. Американские университеты приглашают его, к ужасу некоторых родителей, выступать с лекциями и просвещать студентов в вопросах половой жизни. Британец Питер Хитчинс – родной брат недавно скончавшегося атеистического публициста Кристофера Хитчинса. Кристофер получил известность благодаря своим яростным нападкам на христианскую веру и входил в четверку самых известных новых атеистов – Хитчинс, Харрис, Докинс и Деннет. Питер Хитчинс, однако, придерживается прямо противоположных взглядов. Он верующий христианин и человек консервативных убеждений. Его перу принадлежит книга «Ярость на Бога», в которой он критикует как новых атеистов, так и отход современной культуры от христианской веры вообще. В чем же состояли те опасные идеи, которые два этих человека предложили аудитории? Когда Сэвиджа спросили, какая опасная идея, на ваш взгляд, могла бы изменить мир к лучшему, он ответил: контроль за численностью населения. Тут слишком много чертовых людей на планете. Вы знаете, я за выбор. Я за то, чтобы у женщины было право распоряжаться своим телом. Иногда, в мрачные минуты, я против выбора. Я думаю, аборты нужно сделать принудительными на 30 лет. Вот что ответил на тот же вопрос Питер Хитчинс. Самой опасной идеей в человеческой истории и философии остается вера в то, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он воскрес из мертвых. Это самая опасная идея, которую вы когда-либо встретите. Когда ведущий спросил, почему эта идея так опасна, Хитчинс ответил: «Потому что она полностью меняет все в человеческом поведении и все наши обязанности. Она превращает вселенную из бессмысленного хаоса в место, где существует замысел, правда и надежда, и таким образом у нас есть обязанность открыть
природу этой правды и трудиться ради этой надежды. Это меняет нас всех. Если мы отвергаем ее, то это тоже меняет нас. Это невероятно опасная идея. Вот почему так много людей обращаются против нее. Итак, либерал и христианин дают здесь два очень показательных ответа, и нам стоит рассмотреть их подробнее. Люди, которые защищали Сэвиджа, никакой критики со стороны его либеральных собратьев не было заметно. Они говорили о том, что по своей привычке он шутит и эпатирует публику. Не собирается же он всерьез продвигать какой-нибудь законопроект о принудительных абортах. Действительно, в отличие от Хитченса, который говорит абсолютно серьезно, Сэвидж, по-видимому, просто демонстрирует свой грубый и вызывающий юмор. Дискуссия в ходе телепередачи всегда предполагает нехватку времени, и у вас есть буквально полминуты, чтобы донести до аудитории то, что вы считаете самым важным, и выбор послания тут весьма характерен. Там, где христианин и консерватор предлагают содержательную идею, с которой аудитория может соглашаться или нет, либерал не может предложить ничего, кроме грубой шутки. Конечно, бывают разные либералы и консерваторы, не будем поспешно обобщать, но Сэвидж и Хитченс не получили бы известности и признания, если бы их взгляды не были любезны и приняты в соответствующих кругах. Насколько безобидна шутка Сэвиджа? Попробуем поставить мысленный эксперимент. Чуть-чуть перефразируем. Контроль за численностью населения. Тут слишком много чертовых цыган на планете. Вы знаете, я за выбор, я за то, чтобы у женщины было право распоряжаться своим телом. Иногда в мрачные минуты я против выбора. Я думаю, что аборты цыганкам нужно делать принудительными на 30 лет. Можно не сомневаться, что, скажи Сэвидж такое, это было бы его последнее выступление на телевидении. Да, он потом мог бы долго объяснять, что это шутка, а не законопроект, но ему бы это точно не помогло. За такие человеконенавистнические фашистские речи он был бы навеки и вполне справедливо изгнан из общественной жизни. Но то, что было бы фашистской речью и несомненным проявлением ненависти по отношению к какой-то одной группе людей, является либеральной речью, когда она обращена на всех. Считать слишком расплодившейся какую-то конкретную группу людей и желать сократить их численность путем принудительных абортов — это фашизм. Считать, что чертовых людей вообще слишком много, и желать сократить их численность таким образом — вполне уместная и приемлемая шутка в устах видного либерального активиста. Аудитория смеется и аплодирует. Что было бы, если бы Сэвидж выдвинул предложение, сходное по принудительности, но направленное на увеличение числа людей? Например, если бы он сказал «контроль за численностью населения», то слишком мало прекрасных людей на планете. Вы знаете, я за выбор, я за то, чтобы у женщины было право распоряжаться своим телом. Иногда в мрачные минуты я против выбора. Я думаю, женщин надо оплодотворять принудительно в ближайшие 30 лет. Мы знаем, что произошло бы. Сэвидж был бы с анафемой извергнут из сонмища либерального, а другие либеральные, и особенно феминистские авторы, порвали бы его на британский флаг, как тузик грелку, за такую гнусную и оскорбительную мысль о насилии над женщинами. Мы это знаем, потому что реакция на далеко, конечно, не такие сильные, но неудачные высказывания, иногда даже просто оговорки консерваторов, оказывается именно такой. Но за разговоры о принудительных абортах никто из соратников его не рвет и не собирается. Наверное, в этом, с точки зрения либералов, нет никакой мизогинии, то есть ненависти к женщинам, и никакой угрозы их правам. Трудно помыслить более жестокое насилие, чем вырезать из чрева женщины ребенка, которого она носит под сердцем, не говоря уже о попрании ее прав. Но шутки на эту тему отнюдь не вызывают в либеральных и феминистских кругах ярости благородной, смех и аплодисменты. Питер Хитченс говорит не о пресечении жизни, он говорит о воскресении жизни вечной, не о том, что чертовых людей слишком много, но о том, что для каждого человека у Бога есть замысел, правда и надежда. Как и в случае с Сэвиджем, конечно, это не его личная идея, это отражение его мировоззрения. И мы в России стоим перед необходимостью выбирать между либеральным мировоззрением Сэвиджа, которое нам усиленно пытаются навязать, и тем христианским мировоззрением, которое мы разделяем с теми, кто в Европе остался верен ее наследию, в частности, с Питером Хитченсом. Оба мировоззрения имеют свои последствия уже здесь, на Земле. Для либерала чертовых людей слишком много, и он поощряет все, что ведет к снижению их численности. Изъятие сексуальности из контекста семьи и чадородия, продвижение распущенности и абортов. Принуждение к абортам — это, да, пока милая либеральная шутка. Но вот их всяческое продвижение, снятие любых ограничений — это уже обдуманная политика. Эта политика не является целенаправленно русофобской. В своих народах западные либералы продвигают то же, что и в нашем. Но ее влияние на соотношение народов очевидно. У нас на планете есть народы, которые не собираются слушать Сэвиджа и других либеральных гуру. Выморочные земли, которые останутся после тех, кто поверил, что чертовых людишек слишком много, есть кому занять. И, увы, даже нельзя будет сказать, что это будет несправедливо.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Мы читаем рассказ «Колыбельная» из книги священника Александра Дьяченко «В круге света», недавно вышедшей в издательстве «Никея».
Серия «Духовная проза». Книга отца Александра Дьяченко «В круге света». Колыбельная. Эта история началась с того, что к нам в храм привели девочку 3,5 лет. Маленькая цыганская девочка, такой же ребенок, как и все остальные. Правда, одета она была побогаче, чем другие дети. В ушках уже сверкали золотые сережки, а на головке красовалась не по возрасту затейливая шляпка. Отец, взяв ребенка на руки, подошел к причастию. Не скажу, причащали они свое дитя у нас в первый раз или нет, во всяком случае, не припомню, чтобы я видел их раньше. Когда девочку поднесли к чаше, она, до того спокойно сидевшая на руках у отца, вдруг начала извиваться. Ребенок не плакал, он только очень активно и забавно, словно маленькая обезьянка, перебирал ручками и ножками, а потом, как мне показалось, все ее косточки вдруг сложились в тоненькую трубочку, и она песочком стекла из отцовских рук на пол храма. Легла на плиты личиком вниз и закрыла головку руками, словно ожидая нападения сверху. Оба родителя, молодые, со вкусом по-европейски одетые, обескураженные таким поведением ребенка, выглядели крайне расстроенными. Не говоря ни слова, без суеты, они подняли девочку, но та, словно безжизненная, повисла на руке у отца. Так через руку может висеть какой-нибудь плащ или халат, но никак не живой человек, тем более ребенок. Только после того, как ее умыли святой водой, личико девочки стало розоветь и возвращаться к жизни. После окончания службы на выходе из храма меня дожидались родители девочки, а сама она, вновь полная силы и энергии, прыгала здесь же, в маленьком цветнике у входа. «Батюшка!» Оба родителя обращаются ко мне чуть ли не одновременно. «Вы видели, что произошло с ребенком, и это уже не в первый раз. Мы привезли ее в храм специально, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. С нашей дочкой вообще творится что-то неладное». Отец девочки продолжал. Дело в том, что она постоянно видит моего старшего брата. Павел погиб в автомобильной катастрофе 15 лет назад. С того времени я успел вырасти, жениться, а сейчас заканчиваю строительство большого нового дома, в котором он, естественно, никогда не был. 3,5 года назад у нас с женой родилась дочка. Мы ее долго ждали, и появление на свет нашей девочки стало для нас большой радостью. Но как только Сашенька начала говорить, то чуть ли не первым ее словом стало имя моего покойного брата — Паша. В сравнении с другими детьми девочка говорит мало, но развивается нормально. Ей никто не рассказывал о Паше, и уж тем более об обстоятельствах его гибели. Да и как такой крохе объяснить, почему автомобиль брата вдруг выбросил из дороги, и он, вылетев из машины, погиб, ударившись головой о дерево? В 3 года для человека еще не существует понятия смерти. А она подойдет к его фотографии, укажет пальчиком и говорит: «Паси нет, Пася умер». Мы у себя в доме попрятали все Пашкины снимки, так она наладилась ходить по соседству в бабушкин дом, а там его портреты чуть ли не в каждой комнате. Ходит от фотографии к фотографии, и все: «Пася ехал, ямка бух, Пася умер». «Меня, — продолжает отец, — это уже бесит, словно для ребенка вообще не существует других тем. Дома и кошка, и собака. Сашенька, расскажи нам про собачку». «Так нет же ведь, все про Пасю». «А сейчас, батюшка, она его реально видит, и мы это понимаем. За стол садимся, она требует поставить стул для брата. Чем-то ее где-то угостят, сама не съест, несет с ним поделиться». Мы наблюдаем за ней, когда она играет в игрушки. «Батюшка, она явно не одна». Поначалу думали, что ребенок, наблюдая привидение, будет бояться, и решили, чтобы дитя не пугалось, брать ее на ночь к себе в постель. Вечером ложимся, кладем девочку между нами, свет еще не выключили, а она садится и давай ему вот так ручкой махать. «Спи, Пася, спи». С полгода назад мы в первый раз взяли ее с собой на кладбище, когда поехали на могилу к Пашке, и очень потом об этом пожалели. Что тут началось, на словах не расскажешь. Это нужно было видеть. Увидела памятник, ручки протянула, радуется. На могиле у брата стоит большая гранитная плита, и он на ней во весь рост, каким и был в 16 лет. Подошла к памятнику, встала и смотрит во все глаза, а потом... словно с ней заигрывать начинают, отпрыгнула и хохочет. Так дети смеются, когда их щекочет по животику, а потом давай вокруг памятника бегать. Бежит, хохочет, и ручкой так отбивается, словно кто-то невидимый ее за спинку хватает. «Батюшка, на это же невозможно смотреть». Берет грушу и предлагает ее фотографии на памятнике. «Пася, кусей». С тех пор мы ее с собой на кладбище не берем, оставляем с бабушкой. А она словно знает, когда мы на кладбище собираемся. Молчим с женой, как партизаны, ни одним словом себя не выдадим, а она все равно знает. Представьте, под какие вопли мы уезжаем из дому. Теперь вот еще и эта беда добавилась. Вы видели, что происходит с ребенком при попытке ее причастить. «Батюшка, нужно что-то делать. Давайте хоть дом осветим, что ли». Мы договорились о времени освещения, и уже через пару дней я искал их дом на небольшой тенистой улочке. Подхожу к массивным тяжелым воротам, стучу кольцом в калитку. Мне навстречу спешит привратник. Пожилой, но крепкий цыган. «Проходите, батюшка, ждем вас». Захожу и попадаю на обширный двор с многочисленными хозяйственными постройками. Во дворе 2 больших дома. Один старый, деревянный, но еще в хорошем состоянии, а второй совсем новый, из современных материалов. «Молодой хозяин просил провести вас в новый дом», — говорит привратник. Мы еще не зашли, а на порог уже выскакивает забавная малышка, хватает меня за руку и ведет к родителям. Дом, хотя в нем уже и живут, все еще продолжает строиться, вернее, в ряде помещений ведутся отделочные работы. «Большой дом, Николай», — называю хозяина по имени. «Зачем тебе такой большой?» «Наверное, это гены, батюшка. Цыгане простор любят. Ну и в надежде на большую семью, хотя что-то после нашей малышки у нас больше никак с детьми не получается». Во время освещения в тех комнатах, что уже были обставлены мебелью, я обратил внимание на шкафы. И не сама мебель привлекала внимание, хотя и на нее можно было полюбоваться, а тот факт, что на всех шкафах плотно друг к другу сидела, лежала, стояла множество игрушечных собак, обезьян, крокодилов и прочей живности огромной величины. Весь этот зоопарк, чтобы ему не пылиться, был накрыт полиэтиленом. Увидев мой вопросительный взгляд, Николай, словно извиняясь, развел руками. «Я с удовольствием отдал бы все эти игрушки в детский дом и избавился бы от этих пылесборников, но не могу. Каждый год, на именины и в день рождения ребенка, к нам приходят многочисленные родственники, дяди, тети, двоюродные и троюродные братья и сестры, которые обязательно проверяют, на месте ли подаренные игрушки. И только попробуй что-нибудь из этого зверинца передарить, приобретешь головную боль на всю оставшуюся жизнь». После того, как я, прочитав полагающиеся молитвы, прошел по всем комнатам и окропил святой водой, Николай попросил меня помолиться и в родительском доме. Сашенька часто бывает у бабушки, поэтому хорошо будет и там все почистить. Мы так и сделали, благо что расстояние между домами всего 50 метров. Старый дом кардинально отличался от нового. Одноэтажный, но со множеством больших проходных комнат, обставленных старинной мебелью. Во всем ощущалась какая-то основательность и традиция, не хватало только парадных портретов далеких предков. После освещения я собрал свой тревожный чемоданчик и уже хотел было ехать домой, но Николай неожиданно заявил. — Батюшка, с тобой хочет поговорить моя мама, бабушка нашей Сашеньки, ее зовут Фатима. Я согласился, и меня снова провели в старый дом, в одной из комнат которого, словно по мановению волшебной палочки, уже стоял богато накрытый стол. За столом сидела пожилая, но не старая цыганка, одетая во все темное. В ее черных, с интересом разглядывающих меня глазах, я увидел покой и уверенность в себе. И вообще, в этой женщине, даже в самой ее осанке, угадывались внутренняя сила и достоинство. Было понятно, что она больше привыкла повелевать, а если с кем-то и разговаривала, то не иначе, как соглашаясь на беседу. Когда я вошел в комнату, женщина встала. — Меня зовут бабушка Фатима, ты, наверное, слышал обо мне. Она не спрашивала, а скорее утверждала, но я к своему стыду ничего о ней не знал, но, чтобы не обидеть хозяйку, кивнул головой в знак согласия. — Раз так случилось, батюшка, и мой сын попросил тебя осветить дом, то я не могу не пригласить такого гостя за стол. Садись, дорогой, не стесняйся. Ко мне на днях один большой человек из столицы приезжал, вот подарок привез. Она берет в руки бутылку коньяку и читает. Называется Хеннесси. Утверждает, что хороший коньяк, давай проверим. И, видя сомнения на моем лице, добавляет. Ничего, ничего, я тоже не пью, но с тобой мы капель по 20 себе позволим. Она налила коньяку в маленькие рюмочки, и таким образом я впервые попробовал этот барский напиток. — Фатима, зачем к тебе большой человек из Москвы приезжал? Что ему было нужно? — Как что? Счастливым хочет быть, денег, власти хочет. — А ты можешь сделать его счастливым? Она улыбнулась немного презрительно, опустив вниз уголки губ. — Говорят, могу. Только разве счастье в деньгах? Или в обладании людьми? Неправда все это? Мы снова выпили по 20 капель коньяку и больше к нему уже не прикладывались. А в чем же тогда счастье, Фатима? Она испытующе посмотрела на меня, словно размышляя, стоит ли мне доверять эту тайну. Все очень просто, батюшка. Нам кажется, что оно где-то там, далеко-далеко, а оно рядышком с тобой. Это твой дом, твоя жена, твои дети, иметь их рядом с собой, смотреть на них, разговаривать с ними, даже наказывать их за озорство, как без этого. Но любить, быть любимым и кому-то нужным, наверное, это главное. А деньги, власть, они как болезнь, хватают человека и уже не отпускают. Беда это, батюшка, а не счастье. Потом мы с ней пили чай, причем на столе стояло несколько его сортов. Выбирай, какой хочешь, и очень вкусные конфеты. — Отец, что происходит с моей внучкой? Я постарался ей объяснить. По какой-то причине твой старший, давно погибший сын, Павел, почему-то стал являться ребенку. Мы привыкли считать, что на сороковой день душа определяется в вечности. Но знаешь, преподобный Лаврентий Черниговский как-то на вопрос о 40 днях ответил приблизительно так. Кому 40 дней, а кому и 40 лет? Получается, что душа может оставаться неприкаянной много лет. 40 означает еще и много. Возможно, что кто-то или что-то не позволяет упокоиться твоему сыну. Но это все мои предположения, а я еще не слишком опытен. Фатима тревожно спросила меня, а что ощущает такая неприкаянная, неопределившаяся в вечности душа? Не знаю. Но, наверное, ничего хорошего. Не зря же мы желаем усопшим в первую очередь покоя. Получается, что мой Пашенька — неприкаянная душа? Батюшка, это я во всем виновата, моя вина. Я любила его бесконечно. Вся моя жизнь, весь ее смысл заключался в нем одном. И такая беда. Мой мальчик в 16 лет погибает буквально на ровном месте. Его машину выбрасывает с дороги, и все. Нет моего драгоценного сыночка. Мне оставалось только одно — умереть вместе с ним. Но вдруг я почувствовала, что нет. Он жив. Он рядом. И я решила, что никому его не отдам. Всем, чем могла и умела, стала я препятствовать его уходу. Не считала его умершим. Наоборот, разговаривала с ним, словно с живым. Никогда не заходила в церковь помолиться о его упокоении, даже из домовой книги не стала его вычеркивать. Почти не езжу к нему на могилку. И вот во что все это вылилось. Теперь из-за меня страдает моя единственная внучка. Что же делать, батюшка? Можно ли это исправить? Пока я ее слушал, мне вспомнился еще один пример неразумной материнской любви, и тоже среди цыган. Однажды приводит мамаша в храм 2 сыновей, старшему лет 12, младшему где-то около 7, подводит их ко мне и начинает жаловаться на поведение младшего. «Отец, скажи ему, как должен сын любить и слушаться мать, и как Господь наказывает за непослушание родителям». Она жаловалась, а я слушал ее и думал, ну и молодец эта мамаша, нашла способ подействовать на неслуха, пожаловаться на него священнику. — Отец, ты поругай его, — просит меня женщина. Я, перехватывая инициативу, начинаю стыдить ребенка. — Ты знаешь, что случается с детьми, которые не исполняют заповедь о послушании родителям? Разговариваю с ребенком строго, но, естественно, не переходя за грань. Вдруг... Выражение лица у мамаши резко меняется, и она здесь же при детях кидается на меня в атаку. «Как ты смеешь ругать моего ребенка? Иди ругай своих детей. Мой мальчик самый лучший на свете, а ты его обижаешь». Затем она, демонстративно оттолкнув меня грудью, проложила путь к выходу своим чадам и в негодовании покинула церковь. Я стоял словно оплеванный и никак не мог поверить, что такое действительно могло произойти. «Фатима, поедем на кладбище. Мы сделаем то, что ты должна была делать в течение всех этих 15 лет. Мы будем молиться о упокоении души твоего сына». Я видел, как тяжело было решиться на это пожилой женщине. И все-таки она согласилась. Позвали Николая и втроем отправились на кладбище. Не всякая мать, потерявшая ребенка, способна пережить такую беду. Случаются и трагедии. Вот мы проходим мимо памятника в виде свечи над могилой молодой девушки. Сразу вспоминаю ее мать, как она спрашивает меня, «Батюшка, ты веришь в воскресение мертвых?» «Конечно верю, ведь это наш символ веры». Тогда она, заговорщицки наклоняясь к моему уху, сообщает, «А ты знаешь, что оно уже началось? Оно уже воскресло. Ко мне во сне приходила дочь и просила помочь ей выбраться из могилы, говорит, что уже воскресла. Батюшка, помоги мне ее отрыть, ведь ты же не они, ты же веришь в воскресение мертвых. Они — это те, кто все время мешал несчастной женщине разрыть могилу дочери. После того, как однажды она уже чуть было не докопалась до гроба, ее отправили в психушку. С тех пор мать стала осторожнее. Но сама идея помочь воскресшей дочери выбраться из могилы ее никак не оставляла, вот и обратилась ко мне за помощью. Ведь если батюшка вместе с ней станет раскапывать могилу, никто уже не помешает. мы подошли к Пашиному памятнику. Фатима остановилась за несколько шагов от могилы, не в силах идти дальше. Стояла и молча, не отрываясь, смотрела на его большую в рост фотографию на камне. Было такое впечатление, будто и мальчик с памятника вглядывался в свою мать. «Наконец ты смирилась и пришла, моя мама. Я ждал тебя. Ты бы знала, как мне тебя не хватает». Я решил служить панихиду, хотя на кладбищах по обычаю служатся литии. Панихида значительно дольше, зато в ней много проникновенных слов и песнопений. Все это время, пока я пел, ходил с кождением, Фатима не сходила с места. Точно сама превратилась в памятник, только живой, с немигающими и полными слез глазами. Слезы стекали по ее щекам, она их не вытирала и только что-то еле слышно шептала. Наконец я закончил, очистил кадила и отошел в сторону. Фатима медленно и тяжело, совсем как древняя старуха, стала подходить к могиле сына. Она вплотную приблизилась к памятнику, и ее глаза оказались вровень с глазами на фотографии. Мать протянула руку вперед и погладила сына по лицу. — Прости меня, сынок. Я была не права. Отпускаю тебя. Покойся с миром. Никогда не молилась о тебе мертвым. Прости. Я не умею молиться. Лучше я спою тебе, мой мальчик. И запела, тихо, проникновенно, продолжая касаться рукой его глаз, его губ, волос. И хотя пела она по-цыгански, я уловил в этой песне что-то очень знакомое, только никак не мог понять, что. Поворачиваясь к Николаю, — Коля, что она поет, не пойму никак. — Колыбельную, батюшка. Через несколько дней после воскресной литургии обедаем в трапезной с отцом-настоятелем. Он озабочен вопросом, что подарить мэру на день его рождения. Икона уже была, и картина тоже. Не книгу же ему дарить на самом деле, хотя и говорят, что книга — лучший подарок. — Слушай, — советую ему в шутку, — подари мэру бутылку Хеннесси. — А что это такое? — Это такой дорогущий коньяк. Его только олигархи и пьют, мэр будет счастлив. И на вкус он действительно ничего так себе. — А ты что, его пробовал? — Да, недавно вот дегустировал. И рассказал о том, как меня угощали коньяком в доме у Фатимы. — Это у какой Фатимы? — встрепенулся мой начальник. — Уж не у бабушки ли Василевской? И после уточняющих расспросов он, застонав, хватается за голову. — Ты хоть знаешь, с кем коньяк-то распивал? — Мне становится не по себе. Помилуй Бог, что же я натворил? — Запомни, Фатима Василевская, — продолжает поучать мой добрый отец-настоятель, — известнейшая в округе колдунья. К ней не только из России, из-за границы едут. А у нас в городе люди ее дом от греха подальше чуть ли не за квартал обходят. Представь, если слух пойдет, что наш батюшка с колдуньей, перед которой весь город трепещет, на пару коньяк, что для олигархов, дегустируют. Так что ты уж, бать, молчи об этом и никому не рассказывай. После этого случая я только однажды виделся с Николаем. Он рассказал, что девочка больше не вспоминает погибшего дядю, но причащаться она все так же не в состоянии. Видимо, эта беда теперь с ней надолго. Через пару месяцев я получил самостоятельный приход и никогда уже больше с ними не пересекался. А еще где-то через полгода разнеслась весть о смерти бабушки Василевской. «Слава Богу, батюшка! Такая страшная колдунья на тот свет убралась!» Перекрестившись, с облегчением резюмировал человек, принесший мне эту новость. Ее похоронили рядом с сыном, в одной с ним могиле. Я захожу к ним, когда приходится служить в тех местах. Не знаю, может, она и действительно была такой страшной, но мне, когда кто-нибудь произносит ее имя, представляется не властная грозная Фатима Василевская, а старая, раздавленная горем мать, тихо поющая колыбельную, над могилой погибшего сына. И мне кажется, будто я вновь ее слышу.
Мы читали рассказ «Колыбельная» из книги священника Александра Дьяченко «В круге света», недавно вышедшей в издательстве «Никея».
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно выцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 26 ноября по 1 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Хоровая школа Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры производит набор девочек и мальчиков. Программа обучения включает музыкальное образование с хоровым уклоном. Обучение бесплатное. Занятия проходят в Москве по адресу Троицкий переулок, дом 6. По вопросу приема в школу можно обратиться по телефону 495-684-31-64. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в лучший паломнический тур «Духовное наследие» по Греции, Италии на праздник святителя Николая с 15 по 22 декабря. Звонить по телефонам 495-937-57-91, а также 495-380-41-20. Дорогие братья и сестры, в субботу 30 ноября в час дня в Центре Императорского Православного Палестинского Общества в Москве пройдет День открытых дверей недавно созданного музея, посвященного истории палестинского общества. В программе мероприятия экскурсии по музею, просмотр в актовом зале фильмов о деятельности общества, просмотр программы «Церковь и мир» с участием Сергея Степашина. День открытых дверей палестинского общества состоится 30 ноября в субботу в 13 часов по адресу улицы Забелина, дом 3, строение 2. Приглашаем вас принять участие.